Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С новостями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 2 мая, среда. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Раскопки братской могилы в Таллине завершены. Как ситуация вокруг памятника отразится или уже отразилась на обществе Эстонии? Британский принц, несмотря на предостережение, едет командовать группой разведчиков в Ирак. И народная тема. Как устроить ребенка в детский сад? Репортаж из Екатеринбурга. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема у нас – это события в Эстонии. Накануне было объявлено, что раскопки захоронения на Тыни-Смяги завершены. По итогам этих работ эксгумированы останки 12 советских военнослужащих. Согласно заявлениям Министерства обороны страны, они будут перезахоронены на военном кладбище, где уже установлен демонтированный в первую ночь массовых беспорядков памятник бронзовому солдату. Делегация Государственной Думы России завершила свой визит в Эстонию, вызвав, как говорят эстонские политики, недоумение своими действиями и заявлениями. О влиянии последних событий в стране беседуем с преподавателем Таллинского университета Виталием Белобровцевым. В стране, где национальный вопрос достаточно остро стоит, где как минимум четверть, а то и треть населения является клиентом, ну или объектом такой программы эстонского правительства, как интеграция, последние события, тут я имею в виду не только перенос памятника, но и вот те беспорядки, какие последствия может это принести?
Прежде всего, об остроте вопроса. Дело в том, что этот вопрос так остро не стоял еще полтора года назад. Более того, те огромные деньги, которые вкладывало европейское сообщество, Европейский Союз и все его различные ветви, они шли в какой-то степени на дело, потому что нельзя было сравнивать, скажем, ситуацию 92 года и 2004. А с приходом к власти Андруса Ансипа, нынешнего премьер-министра, вот эту вот национальную составляющую в виде бронзового солдата запрягли в партийную и в предвыборную телегу. И на этой телеге он приехал на выборах на первое место, получил бешеное количество голосов. И проблема заключается еще и в том, что нынешнее правительство не хочет диалога с людьми. То есть, вот как вы говорите правильно совершенно, что 30% населения это не эстонцы, а в городе Таллине, где произошли вот эти вот известные события, русское население составляет почти половину. С этим населением это правительство говорить не хотело и не хочет. Сейчас оно, правда, делает вид, что оно хочет с ним разговаривать. Если сейчас взять конфликт, то он начинался с того, что у народа украли бронзового солдата. Для местных русских это как бы, ну, русская идентичность, в нем она слилась, скажем так, эта идентичность, да? И этого бронзового солдата ночью украли, спровоцировали беспорядки в городе, мародерство жуткое. Русские в этой ситуации выступили, ну, не самым лучшим образом. Это тут говорить не о чем. Но дальше это правительство, вместо того, чтобы сделать выводы из этой ситуации, когда на следующий день люди вышли на улицы демонстрировать свое несогласие, на них были брошены специальные подразделения. Более того, на людей были брошены люди не только с резиновыми дубинками, но и с железными дубинками телескопическими. Применение силы было, с моей точки зрения, неадекватное. Дальше правительство, члены правительства поддерживают идею вступления народа в помощники полицейских. Это почти 100% эстонские люди. Дальше Март Лар, который член парламента, призывает вписываться в Кайцелит. Кайцелит – это военизированная добровольная организация. Таким образом, нагнетается обстановка дальше, то есть конфликт русского населения с правительством, которое украло у него этот памятник, перерастет в конфликт между двумя народами.
Новые беспорядки могут быть?
Может быть все, что угодно. Дело в том, что в городе Таллине и его окрестностях запретили любые собрания. И поэтому народ ищет какие-то возможности показать свое несогласие с этим правительством в форме флеш мобов или еще каких-то вещей. Скажем, в центре города прошла акция, когда люди, действительно их было очень много, ехали по городу с 12 до половины первого со скоростью 5 километров в час и гудели в знак протеста против правительства и его действий. Что будет дальше, абсолютно невозможно сказать, потому что правительство, судя по всему, очень испугалось той ситуации, которая сложилась в Эстонии, потому как страна была, как вы помните, единственная, которая вышла из Советского Союза без единой капли крови, и нынешнее правительство пролило эту кровь. Один человек убит, несколько человек тяжело пострадали, и есть пострадавшие полицейские. И поскольку я был этим вечером, когда начались беспорядки, я видел, как полиция выполняла задание спровоцировать народ.
Можно ли сегодня уже говорить о том, что итогом этой ситуации стал раскол в обществе?
Мне трудно сказать, стал ли раскол в обществе итогом этой ситуации, но очень может быть, что так и будет, потому что сейчас практика показывает, что очень мало эстонских людей, представителей интеллигенции, говорят правительству о том, что действия его были абсолютно неадекватны, что они не сумели предусмотреть тех последствий, которые могли быть и которые произошли. И поскольку этих людей очень мало, они сразу же становятся чуть ли не врагами эстонского народа. Скажем, перед тем, как снять памятник, 12 профессоров Таллинского университета, Тартусского и один Хельсинского университета обратились к правительству с предупреждением. Не следует этого делать, что снести памятник – это вычеркнуть местное русское население из этого общества, противопоставить государство и не эстонцев. Их не послушались. Более того, было сказано прямо, что профессора эти не понимают, а в комментариях этих профессоров назвали красными профессорами, продажными профессорами в интернете, я имею в виду. А в итоге получается, что сейчас правительство действует, как в свое время действовало советское правительство, которое не знало в случае сложной ситуации, как быть, и старалось эту ситуацию задавить, загнать под крышку. А поскольку огонь под котлом уже разведен, то сколько крышку не нагружай, она все равно сорвется.
Обещание Министерства внутренних дел выслать из страны некоторых участников беспорядков. Вот об этом было заявлено.
Это они придумали такую смешную угрозу для людей, чтобы они как бы успокоились. Дело в том, что, во-первых, для того, чтобы выслать из страны людей, надо знать, в какую страну высылать. В стране очень много людей, которые имеют так называемый паспорт без гражданства. Они имеют здесь вид на жительство. Даже если у них отберут вид на жительство, у них нет страны, к которой они принадлежат. Это удивительное совершенно состояние. Их некуда выслать, их нельзя выслать на Луну. Пока еще не придумали в Эстонии космический корабль, с помощью которого можно отсюда выслать людей без гражданства или тех русских, которые не угодны местному правительству.
Ситуация с российскими гражданами, которые имеют постоянный вид на жительство, родились и все время жили в Эстонии, тут проще, да? Их можно выслать?
В принципе, их можно выслать, но это опять очень сложная процедура. Нужно сказать, что уже на следующий день министр иностранных дел сказал, что вопрос о высылке этих людей не актуален. Вероятно, они все-таки подумали, к каким последствиям может привести такой шаг.
Ну и последний вопрос. Это взгляд из России, реакция чиновников российских и призывы бойкотировать эстонские товары, не ездить в Таллин.
Ситуация для местных русских трагична с двух сторон. С одной стороны, мы попали в жернов местной власти. С другой стороны, это реакция России. Россия сводит счеты с Эстонией, Эстония сводит счеты с Россией, и никого не интересует ситуация, в которой находятся местные русские. Можно не покупать никаких товаров, не ездить в Эстонию, Эстония переориентируется и не умрет, это не страшно. Хуже то, что любая реакция из России, на которой Россия хочет что-то построить, скажем, та же самая блокада эстонского посольства, те же самые высказывания о фашизме в Эстонии, это все боком выходит местным русским, потому что нельзя делать заложниками своей политики людей, а местные русские, они заложники вот этой российской политики здесь.
В эфире «Радио Свобода» был преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев. К эстонской теме мы вернемся примерно через 20 минут. Узнаем, будут ли россияне бойкотировать эстонские товары, как их к тому призывают некоторые российские чиновники. А сейчас в Москве 9:15. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в 9». Вкратце напомню и главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России 1 мая прошли манифестации, приуроченные к Дню весны и труда. Свои акции провели профсоюзы, коммунисты, прокремлевские партии, оппозиция и националисты. Президент США наложил вето на законопроект, предлагающий уже в этом году начать вывод войск США из Ирака. В Ираке экстремистская группировка опровергла сообщение о гибели лидера иракской аль-Каиды Абу Аюба аль-Масри. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Его темы – апрельский мартиролог Мстислав Ростропович, Кирилл Лавров, Владимир Уфлин. Америка вспоминает Ельцина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новая биография Эйнштейна. Чего ждет Америка от русской литературы? Гость американского часа, прозаик Татьяна Толстая. И музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Вы слушаете «Свободу в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет, а значит, в студии наш обозреватель Валерия Шабаева с ворохом газет. Валерия, как освещены в газетах прошедшие накануне марши, шествия, митинги, демонстрации? Говорят, вчера Москва поставила рекорд по числу заявленных акций.
Отвечаю по порядку. Освещены широко. Ворох газет очень невелик, их 3. А рекорд в численном выражении – это 45 тысяч человек. И пишет об этом газета «Коммерсант». Публикация озаглавлена «Май несогласных». Так вот, эти 45 тысяч человек, половина примерно из них, по словам издания, прошли под знаменами профсоюзов и «Единой России». А другая половина требовала отставки президента Владимира Путина. Запрещенные Мосгорсудом нацболы, оппозиции из «Другой России» и националисты прошли по Москве на равных с официальными политическими партиями. Милиция не реагировала на их антипрезидентские лозунги и никого не задержала. А по образному выражению московского комсомольца, ОМОН дипломатично прятался в переулках. Ведомости пишут о том, как праздник отмечали в иных городах. Очередной марш несогласных в Нижнем Новгороде власти без труда разогнали, зато позволили провести почти не анонсировавшийся марш в Екатеринбурге. Но и тут, как отмечает издание, в обоих городах милиция действовала корректно, никто не пострадал. Ведомости, правда, говорят еще о том, что летом оппозиция обещает более масштабные акции, а вот те, которые прошли, рассматриваются как репетиция. Ну и теме этой посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Значит, вот если в Москве 45 тысяч человек вышли на улицы, то по России цифры варьируются от 3,5 до 5 миллионов. Издание отмечает, что год назад в публичных первомайских мероприятиях приняли участие 1,5 миллиона человек, это по оценкам МВД. Так что мы понемножечку можем сравняться по численности с испанскими и французскими манифестациями первомайскими. Причины такого роста активности ведомости считают, что объяснить их нелегко. Естественно, уже никто не помнит о том, какова первопричина праздника. Это разгон 121 год назад демонстрации чикагских рабочих, которые требовали 8-часового рабочего дня. Про день солидарности трудящихся тоже мало кто помнит. И бурного роста готовности защищать свои права тоже не ощущается. В общем, по мнению ведомости, одна из причин новой массовости – возрождение традиционной разнарядки на явку у студентов, бюджетников, госслужащих и т.п. Но не только в этом, а еще, вероятно, в том, что новый смысл обретает праздник и публикация озаглавлена «Новый цвет 1 мая». Смысл-то какой? Что это едва ли не единственный день в году, когда публичным акциям не препятствуют, их разрешают.
Спасибо, Валерия. Увы, только одна тема, остальные в 12 часов. Слово я передаю Дмитрию Морозову, нашему спортивному обозревателю. Дмитрий, доброе утро. И, я так понимаю, главная новость это состоит в том, что первый серьезный противник сборной России по хоккею на чемпионате мира повержен.
Да, добрый день, Михаил. Вы действительно правы. Завершается первый этап чемпионата мира по хоккею в Москве, и мытищих россияне в последнем матче первого группового этапа одержали победу над хоккеистами Финляндии со счетом 5-4, заняли таким образом первое место в группе «Д». Финны стали вторыми, а третье место в этой группе заняла команда Дании. Таким образом, россияне, финны и датчане продолжают участие от группы «Д» в чемпионате мира. Определились также 3 участника второго этапа от группы «Б». Ими стали команды Чехии, США и Белоруссии после того, как сборная Чехии выиграла у команды США 4-3, а белорусы взяли верх над австрийцами со счетом 5-2. Я не сказал результат еще одного матча. Датчане выиграли у украинцев со счетом 4-3. И таким образом остались невыясненными лишь 2 вакансии второго этапа. На сегодня как раз эти команды определятся в группах А и С. Но шведы, швейцарцы, словаки и канадцы уже гарантировали себе участие во втором этапе чемпионата мира. И выяснится в матчах Норвегия, Германия, Италия, Латвия, кто же из этих 4 команд окажется участником второго этапа. Если оценивать пока что предварительное выступление россиян на этом турнире, пока складывается в команде Вячеслава Быкова все совсем-совсем неплохо, даже дело не в трех победах. Если вспомнить, то в двух матчах россияне одержали крупные победы со счетом 8-1, что, конечно же, настраивает на позитивный лад и команду, и болельщиков российской команды. Радует также игра первого звена сборной России — Морозов, Зиновьев, Зарипов. Заметьте, даже не НХЛовцы пока задают тон сборной России, а хоккеисты, которые выступают во внутреннем российском чемпионате. Единственное, что вызывает пока что еще сомнения, это по-прежнему остается слабым звеном, это вратарская позиция, Михаил.
Спасибо, Дмитрий Морозов, о главной спортивной новости. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 2 мая. Начальник генерального штаба британской армии генерал Доннат объявил о решении направить внука королевы Великобритании, принца Гарри, служить в Ирак. После окончания военной академии в Сандхерсте принц неоднократно подавал рапорт с просьбой направить его служить в действующую армию. Куда? В Ирак, куда должна отправиться в начале мая первая мотострелковая бригада, в которой он сейчас служит. Весь апрель в Англии шли бурные дебаты о целесообразности подвергать опасности человека, находящегося на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. Старший брат Гарри, принц Уильям, наследник, также оказался в центре внимания британской прессы после разрыва со своей подругой Кейт Миддлтон, что также стало темой обсуждения из-за слухов о вмешательстве в его роман «Королевы». Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
Апрель оказался нелегким для королевы Елизаветы II. Ее внуки, принцы Гарри и Уильям, заставили ее немало поволноваться. В начале мая в Ирак будет направлен полк, которым служит принц Гарри. Внук королевы, который служит в армии под именем Корнета Уэллса, неоднократно обращался к командованию с просьбой направить его в Ирак. Перед Министерством обороны встала сложная задача. В Ираке жизнь принца подвергнется серьезной опасности. Только в апреле там погибли 13 британских солдат и более 30 были ранены. Кроме того, принц может оказаться объектом охоты террористов. Одна из террористических группировок в Ираке уже объявила, что намерена захватить Гарри. Все эти опасения вынудили британские власти тянуть с принятием окончательного решения об отправке 22-летнего Корнета Уэллса в Ирак, где он должен был бы командовать разведывательным подразделением из 11 человек и 4 бронированных патрульных машин. После широкого обсуждения этой проблемы отказ направить принца в Ирак нанес бы серьезный удар по престижу британской монархии. Тянуть с принятием решения было уже невозможно, и за неделю до отправки полка принца Гарри в Ирак было объявлено, что внук королевы направится туда наряду с другими военнослужащими. Прошел слух, что решающее влияние на это решение оказало мнение королевы. Так ли это? Спросила я королевского биографа Роберта Лейси.
Позиция королевы состояла в том, что в этом деле не должно быть никаких привилегий для членов королевской семьи. Когда дядя Гарри, принц Эндрю, был направлен в его возрасте во время Фолклендской войны в район боевых действий, он рисковал жизнью, защищая британские корабли от вражеских ракет. И это был звездный час его жизни и пик популярности британской монархии. Ситуация с принцем Гарри несколько иная. Он не будет участвовать в Ираке в обычной войне. Конечно, в Ираке существует риск того, что британский принц может оказаться в роли похищенного заложника.
Говорил биограф королевы Роберт Лейси. Формальное решение направить принца Гарри в Ирак должен был принять начальник генерального штаба генерал Доннат. Однако с самого начала всем было ясно, что это решение будет приниматься на самом высоком политическом уровне после консультаций с Букингемским дворцом. Для Тони Блэра, который, по всей видимости, уйдет в мае в отставку, судьба принца Гарри превратилась в серьезную государственную проблему. Можно ли сказать, что решение направить принца в Ирак было политическим решением? Роберт Лейси.
Да, конечно, оно и должно было быть политическим. И было бы удивительно, если бы Министерство обороны не проконсультировалось с премьер-министром. На всех уровнях, где принималось решение, будь то Министерство обороны или Даунинг-стрит, принимались во внимание одни и те же возможные его последствия. Что же касается позиции королевы, то она и ее семья приняли в этом деле совет премьер-министра.
Однако королевской семье нужно было решить в апреле еще одну семейную проблему, которую при желании также можно было бы назвать политической. Речь идет о романе будущего короля, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Уильям и Кейт познакомились в 2001 году, когда учились в Эдинбургском университете. В 2003 году Кейт стала возлюбленной принца, и их отношения оказались безоблачными вплоть до начала апреля этого года, когда пресс-служба отца Уильяма, наследного принца Чарльза, объявила, что Кейт и Уильям мирно расстались по обоюдному согласию. Естественно, что неожиданный разрыв будущего короля со своей подругой и его причины стали объектом бурного обсуждения британской прессы, и, по словам сослуживцев Кейт Миддлтон, она работает менеджером в торговой фирме, Кейт сказала, что виной ее разрыва с Уильямом стал его отец, принц Чарльз. В прессе писали, что Чарльз будто бы заявил сыну, что он должен прервать свои отношения с Кейт, если не намерен сейчас на ней жениться, говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Мое личное объяснение разрыва этих двух очаровательных молодых людей сводится к тому, что они, возможно, встретились слишком рано. Если бы они познакомились после определенного опыта отношений с другими партнерами, у них было бы больше уверенности в том, что их связь может продлиться всю жизнь. Не исключено, что они решили насладиться свободой, и кто знает, может быть, они еще вернутся друг к другу. Это вполне возможно.
В Англии много писалось о том, что в придворных кругах сочли бы брак 24-летнего Уильяма и 25-летней Кейт мезальянсом. Происхождение подруги принца стало бы серьезным препятствием для одобрения этого брака королевой. Можно ли было бы в таком случае назвать брак Уильяма и Кейт легитимным? И не утратил ли бы принц право на престол, женившись на Кейт?
Единственное установление, которому в наше время обязан следовать наследник престола, состоит в том, что он должен брать в жены женщин, принадлежащих к англиканской церкви. Это связано с тем, что британский монарх одновременно является и официальным главой англиканской церкви. В нашем случае могло бы последовать определенное возражение со стороны церкви. Однако, как вы, возможно, заметили, за последнее время англиканская церковь не сделала на этот счет никаких заявлений.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в 9». Далее в нашей программе. Бойкот всему эстонскому. Поддержат ли россияне призывы власти? И есть ли что бойкотировать? Музей-заповедник Арненбаум теперь под управлением Петергофа. Сотрудники музея бьют тревогу. А также новости двух мегаполисов, афиша, и это еще не все. А в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час книги». Сегодня говорим о книге Сергея Руденко «Вся королевская рать». Ведущий Виталий Портников. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости. Краткая сводка.
«Радио Свобода. Новости».
В Таллине завершены работы по эксгумации останков советских солдат, похороненных в братской могиле в центре эстонской столицы. По сообщению Министерства обороны Эстонии, найдены 12 захоронений. Останки после идентификации будут преданы земле в конце июня на военном кладбище Таллина, куда из центра города был перенесен памятник советскому воину-освободителю. В России 1 мая прошли манифестации, приуроченные к Дню весны и труда. Свои акции провели профсоюзы, коммунисты, прокремлевские партии, оппозиция и националисты. 1 мая во многих странах мира прошли демонстрации. Президент США наложил вето на законопроект, предлагающий уже в этом году начать вывод войск США из Ирака. Джордж Буш призвал Конгресс ускорить принятие нового документа. В Ираке экстремистская группировка опровергла сообщение о гибели лидера иракской аль-Каиды Абу Аюба аль-Масри. Он стал лидером аль-Каиды в Ираке летом прошлого года после гибели его предшественника Абу Мусаба Азаркауи. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к проведению досрочных парламентских выборов. Самая ранняя дата – 24 июня. Эрдоган предложил также изменить законодательство с тем, чтобы президент страны избирался в ходе прямого всенародного голосования, а не парламентом, как сейчас. Во Франции сегодня проходят теледебаты кандидатов на пост президента страны Николя Саркози и Сигален Рояль. Второй тур президентских выборов состоится во Франции в воскресенье. Руководители трех фракций правящей коалиции Украины резко осудили президента Виктора Ющенко за указ о снятии с работы двух членов Конституционного суда страны. Ющенко уволил члена Конституционного суда Сюзанну Станик. Ранее с такой же формулировкой за нарушение присяги был отправлен в отставку судья Валерий Пшеничный. Суд в Ташкенте приговорил независимую узбекскую журналистку Умиду Ниязову к 7 годам тюрьмы.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Первый вице-премьер России Сергей Иванов и мэр Москвы Юрий Лужков призывают россиян бойкотировать Эстонию, в частности эстонские товары, и отказаться от поездок в Таллин на отдых. По их мнению, таким должен быть ответ на действия эстонских властей по отношению к памятнику павшим во Второй мировой войне бронзовому солдату в центре Таллина на Тынисмяге. Псковская область граничит с Эстонией. Что изменилось в отношениях соседей? В репортаже нашего корреспондента из Пскова Анны Липиной.
Для приграничной с Эстонией и Псковской области товары эстонского производства на прилавках магазинов явление привычное. Все псковичи прекрасно знают эстонскую молочную и мясную продукцию, и у многих она является любимой. Псковичка Галина Данилова много лет на рынке покупает эстонскую сметану и сосиски.
Я осуждаю действия эстонских властей по демонтажу памятника бронзовому солдату. Ну а что касается эстонских товаров, если их не будет на прилавках, конечно, покупать, и я их не буду.
А вот мнение предпринимателя Александра Воробьева.
С одной стороны, как гражданину, мне непонятно действия эстонских властей, а с точки зрения человека, который живет в России и которого призывают сейчас бойкотировать эстонские товары, мне тоже непонятна эта позиция властей, потому что государственных закупок никаких нет, и все то, что приобрели в Эстонии предприниматели, оно уже оплачено эстонской стороне. Не покупать, призывают нас наше правительство, не покупая здесь эстонские товары сейчас, мы, в общем-то, бойкотируем не эстонцев, а собственных предпринимателей.
Несколько недель назад в Пскове побывали эстонские бизнесмены, которые намерены открыть в городе швейное производство. На первом этапе эстонцы готовы дать работу 100 псковичам. Налоги, разумеется, пойдут в городскую казну и, возможно, помогут городским властям решить какие-то социальные вопросы. Между тем, сложившаяся ситуация ставит в тупик экономическое добрососедство. В Псковской области из 176 совместных предприятий 43 – это предприятия с эстонским капиталом. В силу своего приграничного расположения жители Псковской области всегда поддерживали отношения с жителями Эстонии. Однако действия, которые предприняли эстонские власти, эти отношения значительно усложняют и затрудняют. Как сообщили в торгово-промышленной палате Псковской области, политика властей Эстонии уже сказывается негативно на российско-эстонском бизнесе. И эстонские предприниматели, которые ведут бизнес у нас и хотели бы развивать его в дальнейшем, очень обеспокоены тем, что эта возможность призрачно ускользает.
Конкретно каких-то действий протестных мы проводить не можем, поскольку только усугубит ситуацию. Ситуация действительно напряженная.
Предпринимательские круги надеются на стабилизацию отношений. За последние несколько дней в Псковскую торгово-промышленную палату позвонили около 20 эстонских предпринимателей, которые практически извинялись за действия своего правительства, дистанцируя себя от него и говоря, что эстонский народ не поддерживает таких действий. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Тему российско-эстонских отношений продолжим опросом на улицах Саранска. Будете ли вы бойкотировать эстонские товары? Такой вопрос задавал прохожим наш корреспондент Игорь Телин.
Вообще-то в Мордовии не очень много эстонских товаров, но все же, если я увижу, я стараюсь не покупать эти товары, потому что то, что они делают, я считаю, это действительно очень плохо по отношению к нашей стране.
Я их редко покупаю, иногда шпрот покупаю, буду покупать шпрот. Зачем это связывать с продуктами? Это совсем политика, продукты. Ну, я не знаю. Я буду покупать шпроты. Как их покупал, так и буду.
Да нет, я просто не вижу в этом никакого смысла. Все равно это большой урон экономике Эстонии не нанесет. Это я как раз имею в виду бойкот эстонских товаров.
Нет, товар, потому что ни при чем как бы. Прибалтийские товары и раньше славились хорошим качеством. Зачем мне от этих товаров отказываться? Конечно, нет.
Нет, я не буду, потому что я считаю вот этот весь скандал предвыборной спекуляции «Единой России» на вот этой вещи, то есть что наглядно доказывает снос памятника в Химках, то есть наши власти ведут такую же политику. А что касается бойкота товаров, мы прекрасно помним, к чему привел бойкот грузинского и молдавского вина, то есть ни к чему хорошему конкретно для народа это не принесло, а лишь какие-то политические круги захотели сделать себе на этом дешевый пиар.
Ну, мы живем достаточно далеко от Эстонии. Я не думаю, что у нас большое количество товаров. Ну, и вообще, я считаю, что это такая очередная акция, которая через неделю-другую забудется. Если не будут привозить, никто не будет покупать. А если привезут, через неделю-другую это все утихнет, забудется, никто там не будет смотреть, где произведено.
Ну да, я, в принципе, за эту акцию. Меня очень волнует положение в Эстонии. И вот эти вот лозунги национализма, что русских как-то их притесняют, это очень не нравится мне. Слышал по радио, что даже в школы премьер-министр отправил националистические такие выступления, чтобы учителя перед своими учениками опозорили русскоговорящих учеников. Это мне очень взволновало. И я считаю, я буду участвовать в этой акции. Это нормальная реакция на отношение к России и Эстонии.
Буду в ответ на их такие, можно сказать, даже ненормальные, которые не соответствуют нормальному человечеству, их выходки, буду бойкотировать. Такое их поведение ведет нас к тому, чтобы мы тоже к ним обернулись той же стороной.
Вот что ответили на вопрос, будете ли вы бойкотировать эстонские товары, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А теперь репортаж о том, легко ли устроить ребенка в детсад, какой выбрать и каковы могут быть последствия вашего выбора. На эту тему репортаж моей екатеринбургской коллеги Евгении Назарец.
За время активных проверок в детских образовательных учреждениях окружное управление Генеральной прокуратуры отчиталось о нескольких крупных делах. Например, о совместной с окружным управлением МВД операции в одной из престижных муниципальных гимназий Екатеринбурга. Директор школы попала в поле зрения прокуратуры по подозрению в незаконном предпринимательстве. Сдавала в аренду помещение. Кроме того, она, по мнению прокуратуры, использовала различные схемы для незаконных поборов с родителей. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий объясняет, что именно прокуратура считает поборами.
Если родительские комитеты в инициативном порядке занимаются аккумуляцией каких-то денег, это пускай делают родительские комитеты. Сказать сегодня, что мы не используем этот ресурс, наверное, ну, смешно. Другое дело, что очень часто это действительно соответствует истине, родители в инициативном порядке начинают эту работу. Причем есть очень ретивые родители. Но здесь должен быть умный директор, чтобы не получилось так, что кто-то остается обиженным.
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий говорит, что для директоров школы, детских садов у городской управы существует единая установка. Вы не можете брать деньги с родителей. Но на популярном интернет-форуме екатеринбургских родителей многие заявляют, что в детский сад можно устроиться 1040 рублей. В подтверждение откровения гуляющей с внуком бабушки в одном из городских дворов.
Садик прям буквально во дворе, но я не могу туда попасть, потому что сноха ходила. Какие-то взносы просят, что вы можете приобрести, какой суммой вы располагаете, чтобы помочь нашему садику. Мы еще не знаем уровень там воспитания, какой будет, комфортно ли будет там нашему ребенку. А нам уже недвусмысленно намекнули, заплатите, будет вам место.
Специалист городского управления образования Наталья Кускова выслушивает подобные истории с 2003 года, когда появилась очередь в детские сады Екатеринбурга.
Прием детей осуществляется только по путевкам, выданным отделами образования. Если вам предлагает заведующий принять ребенка в детский сад за какую-то плату, это нарушение закона. Нужно обращаться в отдел образования.
Ольга водит дочь в так называемый мини-садик. Там проводят дни еще 6 детей в возрасте около 3 лет. С ними занимается приятная и порядочная женщина. Так характеризуют хозяйку заведения сами родители. С точки зрения закона и властей, содержательница нелегального мини-сада заслуживает всех возможных претензий. Благодаря этому дети с малых лет учатся сохранять спокойствие во время неожиданных прокурорских проверок.
Когда наши дети вернулись с прогулки, их ждала целая комиссия. Все проверили. Естественно, было очень много претензий. При этом порекомендовали, чтобы родители написали в органе заявление, чтобы упорядочить этот бизнес. То есть инициатива почему-то должна исходить от родителей, а не от власти.
В ходе подобных проверок был закрыт лишь один нелегальный мини-сад в Екатеринбурге. Ольга по собственному предыдущему опыту знает, что есть заведения, которые заслуживают всей прокурорской строгости, но до них ни у кого руки не доходят.
Познакомилась с педагогом и хозяйкой мини-сада, но она меня сразу предупредила, что никаких договоров мы с ней оформлять не будем. Другой альтернативы у меня не было. В результате в течение 2 месяцев было все просто замечательно. Как только у нее оказалась укомплектована группа, мы с родителями начали замечать, что она меньше с детьми гуляет, что она практически с ними не занимается. В результате однажды, когда я пришла в детский сад и увидела, что в квартире мой ребенок находится с 10-летней дочерью хозяйки, у меня просто волосы встали дыбом.
Гораздо больше шокирующих примеров из провинции. Там дети в мини-садах воспитываются рядом с собаками бойцовских пород, становятся жертвами пищевых отравлений и грубого обращения воспитателей. Но Ольга, чья 2-летняя дочь сейчас ходит в хороший, но нелегальный мини-детский сад, считает, что ей повезло дважды. Она получила официальное письмо из администрации района, где назначен день и даже час в июне этого года, когда она должна явиться в указанный кабинет для получения путевки в настоящий муниципальный детский сад. Взятки не понадобились, но Ольга, как само собой разумеющееся, рассматривает необходимость добровольных взносов. Ведь на место ее дочери в детском саду претендовали еще 10 тысяч екатеринбургских детей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
А сейчас в программе «Свобода в 9» научная панорама. Ольга Орлова узнала, что по каплям пота можно понять, употребляет человек наркотики или нет, и что зеленый чай – хорошее вспомогательное средство против артрита.
Команда итальянских ученых во главе с Надей Фуччи из Католического университета в Риме проверила выделение потовых желез людей, употребляющих наркотики, на содержание наркотических веществ, включая метадон, кофеин и кокаин. Такой анализ оказался более перспективным, чем анализ волос, слюны или мочи. В отличие от волос, которые фиксируют только длительное хроническое потребление наркотиков, выделение потовых желез определяется даже однократный прием веществ. Следы пота на одежде можно было бы использовать для контроля потребления наркотических веществ в период реабилитации или при испытательном сроке. Ученые из Университета Мичигана показали, что вещества, входящие в состав зеленого чая, оказывают противовоспалительное действие на соединительную ткань больных ревматоидным артритом. Вещества зеленого чая препятствовали образованию 2 молекул, принимающих активное участие в возникновении воспаления и эрозии кости в суставах. Ученые планируют протестировать вещество, полученное из зеленого чая, на животных. Японские химики изобрели гель, который при контакте с растворителями увеличивается в размерах до 500 раз. Это позволяет использовать его для поглощения разлитых опасных промышленных отходов. Желеобразное вещество является преемником полиэлектролитов, которые расширяются при контакте с жидкостью и хорошо известны большинству людей по впитывающим детским подгузникам. Но обычные гели разрушаются агрессивными веществами. Ученые с помощью специальной добавки обошли эту проблему. Новый гель был успешно испытан на тетрахлориде, Тулуоле и других промышленных растворителях. Компания Metabolix в Кембридже, штат Массачусетс, начинает производство пластмассы, разлагаемой микроорганизмами. Пластмасса Мирель может растворяться в почве, морских и заболоченных территориях и не теряет конструкционных свойств при температуре до 140 градусов Цельсия. Создаваемые биодеградируемые пластмассы помогают решать проблему загрязнения окружающей среды. Сегодня наиболее распространенным биологическим пластиком является полилактата, но он размягчается при температуре 60 градусов. Пластмасса Мирель сделана из полигидрооксилканата, который синтезируется генетически модифицированными бактериями. Бактерии питаются глюкозой из кукурузного крахмала.
Рассказывала Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России 1 мая прошли манифестации, приуроченные к Дню весны и труда. Свои акции провели профсоюзы, коммунисты, прокремлевские партии, оппозиция и националисты. В Таллине завершены работы по эксгумации останков советских солдат, похороненных в братской могиле в центре эстонской столицы. После идентификации они будут преданы земле в конце июня на военном кладбище Таллина. Президент США наложил вето на законопроект, предлагающий уже в этом году начать вывод войск США из Ирака. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире «Радио Свобода» традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости Москвы и Петербурга». Их представит Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня из рейса возвращается научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». Он доставит в Петербург участников 51-й зимовочной и 52-й сезонной российской антарктической экспедиции. В рамках экспедиции были собраны новые данные о тенденциях изменчивости современного климата в различных районах Антарктиды, определены особенности эволюции озоновой дыры на дне, а также выявлены аномалии в ледовитости антарктических морей. Москва. Городская столичная телефонная сеть ввела плату за смену тарифа на местную связь. С 1 февраля 2007 года введены три тарифных плана на местную телефонную связь – безлимитный, комбинированный и с повременной системой оплаты местных телефонных переговоров. В Москве выбрать тарифный план бесплатно можно было дважды. Теперь за услугу придется платить. Размер оплаты будет объявлен в ближайшее время. Ранее называлась сумма в 230 рублей. Для того, чтобы сменить тарифный план, необходимо подать письменное заявление на телефонный узел. Петербург. К концу мая, в преддверии очередного летнего сезона, Роспотребнадзор опубликует данные проверки состояния всех городских пляжей. Однако уже сейчас можно говорить о наметившейся тенденции. С каждым годом количество пляжей, на которых Роспотребнадзор разрешает купаться горожанам, неуклонно сокращается, сообщил начальник отдела надзора за состоянием среды обитания управления Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков.
Тенденция к ухудшению качества воды и в реке Неве, и в Финском заливе, и в ряде озер, которые расположены на территории Санкт-Петербурга, привели к тому, что, например, в прошлом году из 24 пляжей, которые есть на территории Санкт-Петербурга, было запрещено купание именно из-за неудовлетворительного качества питьевой воды уже на 18 пляжах. То есть в конечном итоге в скором времени негде будет купаться в городе Санкт-Петербурге вообще.
Москва. В центре столицы к 2010 году будет построен собор Рождества Пресвятой Богородицы. Собор будет возведен на территории женского Зачатьевского монастыря. Сейчас ведутся работы по проектированию храмового здания и идет сбор средств на строительство храма. Предполагается, что храм будет состоять из двух этажей. На первом этаже разместится музей монастыря, на втором – храмовое помещение. Петербург. Руководство Эрмитажа собирается восстановить оптический телеграф, для которого в 1835 году даже специально была построена башня. Тогда же появился и сам телеграф, но уже через 19 лет он не выдержал конкуренции с новым электрическим аппаратом. Теперь сотрудники Эрмитажа собираются вернуть исторический телеграф на его законное место. Зашифрованную информацию оптического телеграфа наблюдали на других зданиях Петербурга при помощи подзорной трубы и передавали дальше. В середине 19 века из Зимнего дворца тянулись три линии оптического телеграфа – до Гатчины, до Кронштадта и самая длинная линия в мире – до Варшавы. Сейчас предполагается, что работу оптического телеграфа можно будет наблюдать не только находясь вблизи музея, но и в режиме онлайн на сайте Эрмитажа, где будут также размещены страницы из старых шифровальных книг, чтобы любой желающий мог читать послания, как это делали в середине XIX века. А послания будут содержать информацию о выставках и акциях Эрмитажа. Новости Москвы и Петербурга. 2 мая. Татьяна Волович.
Ну а теперь к главной теме рубрики. В конце апреля правительство Петербурга приняло постановление о ликвидации Государственного музея-заповедника Ораниенбаум. Отмечается, что это лишь исполнение решения двух федеральных агентств, согласно которому дворцово-парковый ансамбль передан в управление другому музею-заповеднику Петергоф. Подробности у Татьяны Вольской.
Об объединении двух музеев, а точнее о том, что имущество музея-заповедника Ораниенбаум должно отойти к музею-заповеднику Петергоф, стало известно еще в прошлом году. Тревога, близкая к панике, поднялась в Ораниенбауме в канун Нового года, когда из Петергофа последовал приказ спешно перевозить коллекции. Тогда музейщикам удалось избежать аврального перевоза ценностей, а вскоре глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швидкой заверил их лично, что статус Ораниенбаума будет определен как филиал Петергофа, что позволит музею остаться на месте со всеми его коллекциями. И вот теперь в постановлении правительства Петербурга прозвучало зловещее слово «ликвидация», говорит председатель комитета по культуре Петербурга Николай Буров.
Такого рода действия производились уже. Из ведения города, из федерального ведения, когда-то ушел ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф» тот же. Меняется, грубо говоря, зона ответственности. Уровень учреждения. Надеюсь, что Оранинбауму это пойдет на пользу, потому что федеральные средства все-таки ощутимее, чем городские, а там нужны колоссальные вложения.
Самое главное, что статус музея до сих пор не определен, говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом Марина Лебединская.
Мы услышали, что вышло постановление о ликвидации Государственного музея-заповедника Раненбаум и дальнейшие действия создания ликвидационной комиссии и вхождение в состав Государственного музея-заповедника Петергоф. Мы не знаем, в каком статусе мы входим. Конечно, говорят, что филиала не будет. А что это будет, нам не говорят, и, по-моему, это еще неизвестно. Вообще нужно ликвидировать для того, чтобы что-то создать. Может быть, это чистая формальность, но это звучит ужасно. И мы с болью восприняли это, конечно. Это звучит ужасно, ликвидировать такой заповедник. Во всяком случае, наши друзья из Германии ужаснулись, услышав, что единственное рококо в России ликвидировано.
Николай Буров при этом уверен, что все коллекции останутся на своих местах.
Никто никуда не уедет. Ни в одну сторону, ни в другую все остается в статусе передачи коллекции. Это вот один хранитель по описи, проверяясь, передает другому хранителю. Коллекция-то остается. Коллекция принадлежит Российскому государственному музейному фонду. И деться она никуда не может.
На деле же все выглядит иначе, Марина Лебединская.
На сегодняшний день вывезена часть, конечно, коллекции. Полностью вывезен фонд редкой книги в Петергоф. Причем находился он в павильоне «Китайская кухня». В достаточно хороших условиях реставрации там на сегодняшний день не предполагается. И в ближайшее время тоже. Вывезен фонд графики и иконографии. Вывезен фарфор из фондов, включающие такие шедевры, как фарфор мейсонской фарфоровой мануфактуры. Сделан специально для катальной горки по заказу Екатерины II. Скульптура частично вывезена, но не вся, потому что Петергофу тоже тяжело вывозить, и они вывозят за свой счет. Уже не хватает места для вывоза, и они подумывают о кавалерском корпусе уже о нашем, который, собственно говоря, мы и предлагали изначально, но изначально они отказали в этом нам.
Николай Буров надеется на сохранение коллектива Раненбаума.
Я очень надеюсь, что с людьми все будет в порядке, что они будут продолжать работать в своем любимом парке и в своих любимых дворцах.
Марина Лебединская считает, что все будет как раз наоборот.
Я не думаю, что коллектив сохранится. Ну, во-первых, люди испытали большой стресс, во всяком случае, точно хранители фондов. Это очень больно, это разбивает сердце буквально, отдавать свои вещи. Но, во всяком случае, это вызывало такие болезненные эмоции у людей. Сегодня у нас уволилось 2 точно сотрудника, очень перспективные, очень грамотные. Хранитель скульптуры ушла, она еще хранила редкую книгу и иконографию. Сдав свои фонды, человек понял, что, собственно говоря, ему делать здесь уже нечего, и ушел по своей инициативе, по доброй воле.
Марина, а коллекция вывозится только в Петергоф?
Самое страшное, что коллекция разделилась. Те предметы, которые были куплены Комитетом по культуре после 1995 года для музея, они вывозятся в Гатчину. И Гатчина тоже вывезла часть вещей. Они, конечно, ни в чем не виноваты. Они сострадают, и они наши друзья. Но ведь это же интеллектуальный труд людей. Ведь хранители собирали, искали вещи, работали с коллекционерами, с антикварными магазинами, составляли концепции, приобретали предметы. Таким образом, коллекция пополнялась. А теперь часть поехала в Петергоф, часть поехала в Гатчину. Потому что одно это федеральное имущество, а другое приобретено за счет города, а музей становится федеральным теперь. То есть вот уже в принципе считайте, что рассеялась коллекция. И вряд ли она соберется уже воедино.
Так что слово «ликвидация» может оказаться вовсе неформальным. Что же касается Меньшиковского дворца, где сохранились интерьеры XVIII века, то Марина Лебединская опасается, что он вообще перестанет быть музеем и отойдет для никому пока неведомых государственных нужд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня среда, 2 мая. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В рамках пасхального фестиваля в Москве на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко выступает балет Мариинского театра. Этим вечером они представляют «Лебединое озеро» в хореографии Петипа Иванова. Спектакли заняты Ульяна Лопаткина и Игорь Колб. В Московском художественном театре имени Чехова «Утиная охота». Пьесу Александра Вампилова поставил Александр Марин. В главных ролях Константин Хабенский и Марина Зудина. Концерты. В малом зале консерватории концерт фестиваля, посвященного столетию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, с участием государственного квартета имени Бородина. В концертном зале имени Чайковского концерт государственного симфонического оркестра Венесуэлы. В культурно-выставочном центре «Галилей. Гиперреализм и окрестности» о выставке рассказывает искусствовед Стелла Базазьянт.
Возник гиперреализм в 70-е и 80-е годы у нас, в 60-е годы в Америке. Он прошел какой-то взрывной волной, очень быстро. Наиболее крупные имена – это Сергей Шерстюк и Семен Файбисович.
В чем отличие гиперреализма от традиционных форм живописи?
Художник фотографирует явление или предмет, затем проецирует его на холст, всегда увеличивая размер. Это всегда огромный холст. Потом он это рисует, и потом уже начинается работа, собственно, кисти, где он доводит до того уровня, который ему нужен, чтобы была и невероятная четкость, то, что мы называем резкий фокус. Именно это и придает магическое звучание от гиперреализма.
Кино. Сегодня вечером в «Пяти звездах» на Новокузнецкой французский фильм «Наука сна». В ролях Гаэль Гарсия Берналь и Шарлотта Генсбур. Берналь играет молодого художника Стефана, в сознании которого реальность смешивается со снами, которые всегда были увлекательнее его настоящей жизни. В этом же кинотеатре сегодня показывают картину Ларса фон Триера «Самый главный босс». А в 35 миллиметрах «Сказание Земноморья» по мотивам бестселлеров «Земноморья» американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Приключенческая анимационная сага о волшебном мире Земноморья, снятая японским режиссером Горо Миядзаки.
Это была московская афиша на среду, 2 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир», аналитический радиожурнал. В нем интервью с Джорджем Соросом, такие еще тема, альтернативный президент Южной Осетии Дмитрий Санакоев говорит о путях урегулирования конфликта и отношений с Тбилиси. Итоги работы экономического форума «Европа-Россия» в Вене и ликвидация детских домов, политическая кампания или благо для детей ведет передачу Ирина Лагунина. А мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
В мире произошли изменения как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных государств.
Все приговоренные к пожизненному заключению террористы – британские граждане пакистанского происхождения.
Ольмерту следовало бы последовать примеру Халуца, который после войны сам ушел в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему корреспонденту Андрею Картавцеву преградили люди из движения «Наши».
Президент почему-то сам чистилище не готов проходить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.